Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, церковный писатель, публицист, философ, исследователь Тимофей Крючков. Мы говорим сегодня о Алексее Федоровиче Лосеве, которому в эти дни исполняется 125 лет со дня его рождения. И не случайно мы вспомнили сегодня и о таком феномене церковной жизни, как имяславие и имяборчество, да? Поскольку Лосев как мыслитель, как христианский, как православный философ вошел, можно сказать, в философию с этой темой. Да, он увлекался Платоном, да, он писал немножко о Вагнере и Верди, первая его статья была написана, но вот в начало 20-х годов Лосев оказывается близким сторонником, сподвижником отца Павла Флоренского, членом кружка, или, по крайней мере, участником кружка ревнителей христианского просвещения, и вот в этом контексте пишет свои работы о имени и о слове, да, и о энергии. В чем же вот здесь был такой лосевский подход, который позволял ему оправдать имяславие? Мы не говорим, что это оправдание имяславия было безусловной церковной победой, да? Вот, потому что собор, поместный собор 17-18 года, создал комиссию для исследования этого вопроса. И в ней работал другой выдающийся философ, о котором мы говорили в наших программах, это отец Сергий Булгаков, Сергей Николаевич Булгаков. Но собор так никакого решения по делу имяславия и не принял, не подтвердил и не опровергнул постановление Синода 1913 года. Почему же Лосева, вот как православного человека, захватила эта тема имяславия? Недостаточно было ходить в храм, там вот молиться, там ездить по монастырям.
Вы знаете, мне тут, кажется, в каком-то смысле сыграла роль его личная жизнь. Мы вот с вами говорили о том, что на момент, когда сами события, связанные с имяславием, проходили в своей острой фазе, его это не очень сильно интересовало, хотя, безусловно, он как бы знал о происходящем. Вот. А вот лично его коснулось это, наверное, в связи с его вступлением в брак, женитьбой. Я так понимаю, что на момент, когда он оказался в доме на Воздвиженке, стал снимать квартиру у родителей его будущей жены, Веры Соколовой, Веры Лосевой будущей, в доме уже жили несколько монахов, связанных с имяславием, в том числе схиархимандрит Давид Мухранов, который прожил в этом доме до самой смерти. И я так полагаю, что, в общем-то, это влияние вот этих людей. Давид Мухранов умер в 29-м году, вернее, в 30-м году, как раз одновременно с арестом Алексея Федоровича и его супруги, разгромом Московского имяславческого кружка. Вот. Насколько я понимаю, родители его супруги были связаны и с отцом Павлом Флоренским. У меня создалось впечатление, что отец Павел, в общем-то, не то чтобы недолюбливал Алексея Федоровича, а был несколько к нему отстраненным, не знаю, в чем причина, а вот Вера Лосева, она была его духовным чадом.
Вот, и писал «Как тень ходит за мной Лосев», да, Флоренский, да?
Да, была, и была, да, она действительно любила очень только сильно.
По-моему, все-таки ее Валентина звали, да? Ой, Валентина, Валентина Михайловна. Валентина Михайловна, она была известным математиком, астрономом, да, то есть вообще выдающийся ученый. Это женщина не просто, скажем так, матушка, да, а она имела свою как бы позицию, свой вес в науке.
Цитата Валентина Михайловна Лосева. «Лосев – это один из завершительных, резюмирующих умов. Такие философы всегда появляются в конце великих эпох для того, чтобы привести в систему вековую работу мысли и создать инвентарь умирающей культуры, чтобы передать его новой культуре, только что строящейся».
одновременно с появлением Лосева в квартире Соколовых, Лосев начинает писать на тему имяславия. Что именно он писал в первые годы своего пребывания в апологии имяславия, мы точно не знаем, потому что на сегодняшний день известны только доклады, которые он делал в церковных собраниях Москвы, всевозможные церковные кружки, для которых он писал апологии, доклады, и в каком-то законченном виде эта концепция сложилась уже где-то, наверное, к году 1927. Вот. А из докладов совершенно очевидно, что Алексей Федорович Лосев видел в имяславе, в учении имяславцев, с одной стороны, древний пласт платонизма, безусловно, это есть, но самое главное, он видел в этом древнецерковное учение, связанное с Григорием Паламой. Для него это было совершенно очевидно.
Это удивительно. С одной стороны, Лосев пишет массу работ по античности, да, античный космос и современная наука, очерки античного символизма и мифологии, диалектика числа у Плотина, да, работа об Аристотеле. Вот, и это только изданная работа, так называемое восьмикнижье лосевское. То есть 8 огромных томов, которые он написал, музыка как предмет логики. Но, с другой стороны, он вот занимается проблемой имени, и отсюда появляются такие работы, как «Философия имени» из опубликованных, «Диалектика мифа», которая является явно ее продолжением, а также ряд неопределенных опубликованных работ «Самое само», «Вещи и имя», которые были опубликованы уже после смерти Лосева в 90-е годы, потому что вот этот огромный имяславский пласт, он во многом остался за кадром. Хотя эти книги, которые Лосев издает, он издает за свой счет, они выходят там мизерными тиражами, вот никому не нужная научная литература, да, это не издание Каутского там и Бебеля, а это вот как какой-то отшельник, да, что-то пишет. Вот, поэтому как бы такой подспудный Лосев. Вот это имяславие греет его сердце.
Ну, с одной стороны, конечно, это тайнопись, а с другой стороны, он все-таки нашел своего читателя. Это читатель не 90-х годов 20 века, это читатель, который его понял правильно и одновременно превратно тогда же, когда он опубликовал свою «Диалектику мифа», вот, которая наделала такого шума, что обсуждалось даже на 16-м съезде ВКПБ. Лично этим занимался и Алексей Максимович Горький.
Который призывал Лосева ставить к стенке.
Ну, он до таких жестких вещей не доходил, но нашлись писатели, нашлись литературные деятели, которые предлагали действительно поставить Лосева к стенке, когда на 16-м съезде нашей партии обсуждался вопрос, как эта работа могла вообще...
Их партия.
Как эта работа могла пройти цензуру. Редактор издательства, которое вышло, в котором вышла «Диалектика мифа», в которую Алексей Федорович контрабандным образом протащил, ну, по сути дела, монархические вещи, он сказал, вы знаете, говорит, Лосев представляет собой оттенок, философии определенный оттенок, оттенок философии. И тогда один очень известный поэт Кершин сказал поэтическую фразу прямо из зала, что за такие оттенки надо ставить к стенке. Вот,
и... Да, это была фраза Кершона. Не Горького, конечно. Да. Горький тоже высказался не в самой лестной форме.
Вот. Кершона потом расстреляли.
Расстреляли. Не рой другому яму, да, угодишь в нее сам.
Да, известен Кершон каждому русскоговорящему человеку песней «Я спросил у ясеня», которая потом прозвучала в «Иронии судьбы».
Да, вот, такая анонимно, вот,
такая странная судьба, вот.
Такая двоякая известность, да, вот, и в том числе этой фразы о Лосеве.
Да, фраза о Лосеве, и знаете, он такая, вот такая сокрытость, таинственность, она вообще как бы преследовала Кершона. Кто знал, кто написал песню «Я спросил у Ясеня», если бы не Алексей Федорович Лосев.
Но ведь, по сути, эта история нам говорит о чем? О том, что действительно слово, оно живет самостоятельной жизнью, оно проектирует коллективно.
И возвращается.
Да, как говорит русская пословица, слово «не воробей», да, вылетит — не поймаешь. И действительно, вылетит — не поймаешь, потому что у слова оказывается своя энергия. Оно начинает жить своей собственной жизнью. Даже если это не имя Божье, а просто слово, которым мы оскорбили кого-то, да, или обозвали, или назвали как-то невзначай каким-то нехорошим именем, оно начинает, оно прилипает, оно начинает жить своей собственной жизнью. И об этом, собственно, и говорили мисловцы, о том, что у слова, у имени есть какая-то своя энергия.
Да, безусловно. У имени не просто есть энергия, а имя само по себе – энергия вещи. Это присутствие вещи вне своей границ, вне своих, скажем так, телесных границ. Я люблю слово «контур», вне своих контуров. Вот. Если вдуматься, в общем-то, ничего странного нету. Это даже вполне очевидно. Вообще, что такое энергия? Энергия – это присутствие вещи вне себя, вне своей сущности, как учил Григорий Палама. Вот. Как об этом можно говорить? Ну, допустим, вот даже разговаривая с вами, глядя, мы находимся, так сказать, в зоне видимости друг от друга, находясь в расстоянии 2 метров, вот у нас возникает вопрос: а то, что я сейчас вижу, то, что вот тот образ моего собеседника, который отражается на сетчатке глаза, это он или не он? Это то же самое, что есть этот человек, или это нечто отдельное? Если смотреть на эту ситуацию со стороны, то можно сказать, да, образ – это образ, а человек, который формирует этот образ, это нечто другое. Но для меня, как смотрящего на вас сейчас, в общем-то, вы сливаетесь с этим образом. Образ – это энергия. В древней философии у последователей Демокрита этот образ назывался даже идолом.
Эйдолом.
В общем-то, и наше повседневное мышление, в общем-то, свидетельствует о том, что это действительно так, что вещь существует в 2 аспектах, в своей сущности, в своей телесности, и в том, как она присутствует для другого. И сказать, что это разное нечто, можно только методологически. Мы это можем разделить только абстрактно. На самом деле, в общем-то, все это фактически сливается. Для Алексея Федоровича Лосева, в общем-то, это тоже была такая ситуация, даже не требующая какого-то объяснения. Он говорил, что это понимание этого требует наш разум. Мы в этом, естественно, существуем, и, отрицая это мы впадаем в абсурд.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – церковный писатель, публицист, философ Тимофей Крючков. Мы вспоминаем Алексея Федоровича Лосева, которому исполняется 125 лет со дня его рождения. И вспоминаем такую подспудную тему лосевского творчества – тему философии имени и имени Божьего. Вот. Ну вот, действительно, в 20-е годы, наверное, рассуждать об имени еще можно было, да, поскольку живы были старцы афонские, кто-то из них ушел на горы Кавказа, потом они будут там расстреляны, за один день 300 человек на Красной Поляне. Вот. Но вот сегодня эта тема, она для нас какую-то актуальность имеет. Слово превратилось в какую-то девальвировавшую себя монету. Вот. Вот имя не девальвировалось ли сегодня? Имеет ли смысл сегодня вспоминать об имяславии?
Вы знаете, когда самого Лосева за несколько месяцев до его смерти спросили об этом об этом учении, он как будто даже испугался. Он сказал: вы пытаетесь сейчас, выступаете в качестве археологов и пытаетесь вытащить на поверхность то, что уже в каком-то смысле забыто.
Потому что имя – это понятие его ранней философии. А вот в философии поздней, такой профессорской, когда он стал преподавать классические языки в педагогическом институте имени Ленина, вместо имени появляется слово «символ». Проблема символа и реалистическое искусство. То есть, но мы же понимаем, что символ и имя – это не одно и то же, да?
Ну, мне кажется, что это категория одного порядка, то есть как бы имя частный случай символа.
А может быть, некая более высокая реальность, чем символ, да? То есть,
более общий, наверное.
Более общий, да? То есть символ – это один из аспектов имени. Более высокая реальность, которая характеризует имя – это миф.
Ну да, миф-то, в общем-то, и переводится как слово в каком-то смысле. Причем слово, которое являет нечто собой. Безусловно, имя – это и есть символ. Потому что если символ являет собой некую реальность, то есть это на самом деле то, что изначально вкладывалось в слово «символ», противоположно тому, что понимаем сегодня в быту мы, символизм – это в нашем представлении, это нечто несуществующее. То есть как бы сделать что-то символическое – это сделать, вместо того, чтобы сделать по-настоящему, сделать ничего. Вот. То для истинного понимания слова «символ» – это явление, это явление, вещи в ту реальность, в которой существуем мы. Это соединение двух миров, осязаемого и неосязаемого.
Цитата. Алексей Федорович Лосев. «Наш Бог доступен для общения. Все молитвы – это не абстракция, а живое общение. У нас общение с Богом может быть и через прикосновение к иконам, вкус при причащении, обоняние, ладан, слух, зрение, все чувства.
Ну вот как понимает сегодня церковь богообщение? Как богообщение понимается в евхаристическом богословии? Это причастие, да? То есть мы общаемся с Богом, причащаясь Его тело и крови. Но в чем здесь имя? Упоминание имени Божьего – это богообщение? Это тоже какой-то способ богообщения? Какой-то более профанный или какой-то более элитарный? Как вообще ответить на этот вопрос?
Еще при начале споров об имяславе русские мыслящие православные люди говорили о том, что вот та позиция, которую занимает архиепископ Никон, она, в общем-то, выхолащивает всякое богослужение и вообще всякую молитву. Для такого позитивистского подхода молитва – это способ изменить волю Божию. А на самом деле молитва, наверное, состоит в совершенно противоположном. Это не способ изменить Бога, это способ изменить себя. Вернее, способ, наверное, плохое слово, но это то, как мы меняем себя. А каким образом мы меняем себя в этой молитве? Господь в ней присутствует, сам Бог в ней присутствует, и мы меняемся, потому что, произнося имя, мы соприсутствуем с ним, мы ему причащаемся. И это, безусловно, как бы меняет и самого человека.
Цитата. Федор Самарин из письма святому новомученику Михаилу Новоселову. «У нас склонны смотреть на молитву как на дело чисто человеческое, и при том, как некоего рода заслугу человека перед Богом. В распространенных у нас взглядах на молитву часто сквозит мысль, что посредством этого акта человек может, так сказать, подействовать на волю Божью, изменить ее, соответственно, своему желанию. Между тем, смысл молитвы как раз обратный, в том, чтобы нам усвоить себе волю Божью, войти в нее и добровольно подчиниться. Следовательно, сущность молитвы не во внешних ее формах, а во внутреннем акте общения с Богом. Конечно, это акт двусторонний, но все-таки преобладающее значение имеет в нем божественное действие. Человек дает только больше или меньше простора этому действию. Молитва – это Бог, действующий в нас».
А нет ли здесь опасности, что тогда каждый из нас, произносящий имя Божие, по сути, становится священником, да? То есть совершает литургию, является жрецом, призывая это имя?
В каком-то смысле все мы священники. В общем-то, мы призваны к богообщению, призваны к святости. В общем-то, никуда от этого не денешься. Вот. Это налагает на нас страшную обязанность, и действительно за каждое произнесенное слово мы дадим ответ. Вполне возможно, именно по этой самой причине, потому что слово – это не просто звук и не просто знак.
Ведь мы исповедуемся и в качестве грехов повседневных упоминаем и сквернословие, да, и хулу, потому что мы произносим не только святые имена, не только святые слова, но и обратное – И это делает нас хуже.
Да, и произнося имя, мы присутствуем в той реальности, в которую мы именуем. Вот. Не мы придумываем имена, мы эти имена только озвучиваем, в общем-то. Имя как энергия, оно полагается на нас самих. То есть мы становимся частью того, что произносим.
Но здесь надо вспомнить, что все-таки формула имяславцев звучала: имя Божье есть Бог, но Бог не есть только его имя. Да? То есть, вообще говоря, имя относится к тому, что в богословии называется божество. То есть это вот та сфера божественного, да, которая соприсносущна божеству, причастна божеству, но причастна Богу. Но, конечно, Бог не есть только его имя. Если бы Бог был только имя, то, наверное, Бога бы не было как личности. Да? Это было бы слово, написанное на бумаге.
Вот. Ну, для имяславцев это было абсолютно понятно, потому что, называя имя энергии Божией, они четко отделяли, понимали то, что имя ни в коем случае не есть сущность Божия. Вот. Может быть, это не всегда абсолютно однозначно имя выражалось, но то, что понималось это именно так, что имя не есть сущность Божия, это есть сам Бог, само его присутствие. И в молитве мы общаемся с Богом не как с сущностью, а как с лицом, как с личностью. У нас личные отношения с Богом. Вот. Но мы понимаем, что божественная сущность для нас остается апофатичной. В принципе, это, конечно, даже не только богословское учение, это представление вообще о всяком. Вещи. Вещь для нас дана в явлении, возвращаясь к философии. Вещь дана в явлении, и она закрыта для нас как сущность. Об этом писали еще и Василий Великий. То есть, как бы для нас это понятно абсолютно.
То есть нам Кант не нужен был для того, чтобы это узнать.
Да? Нет, абсолютно.
Но интересно, что вот эти, казалось бы, далекие от жизни споры. Вот, они же повлияли в определенном смысле и на культуру.
То, что имяславие и вообще мысль об имени, об онтологическом статусе языка, а это, кстати, это большая философская мысль всего 20 века, там, начиная от позитивистов, неопозитивистов и так далее.
Что язык вообще что-то несет в себе, да? Как картина мира, да, что через язык мы приобщаемся к картине мира народа, который владеет, пользуется, разговаривает на этом языке.
Весь 20 век прошел с этой мыслью, как ни странно.
Это уже позже возникнет эта формула, языковая картина мира. Одна она у немцев, другая у французов, вот, разные оттенки, которые применяются к слову «хлеб», к слову «вода», да, каждая культура понимает это слово, вкладывает сюда разную семантику, и это очень интересно, попытаться эту языковую картину мира описать, что такое правда, например, в русской языковой картине мира, слово, которое нельзя адекватно перевести на все европейские языки. Да? Потому что мы иначе получим истину, но истина – это не совсем правда.
И, между прочим, мы можем видеть, в чем трагедия вот нашего нынешнего момента, когда, в общем-то, мы уходим от вербальной культуры, когда мы уходим от слова и идем к компьютерному образу. В общем-то, когда будущие поколения начинают воспринимать информацию исключительно в виде образов.
Это удивительно, и спасибо, что вы затронули этот вопрос, потому что вот это подавляющее обилие презентаций вокруг нас, да, когда человек ничего не может сказать, не включив компьютер, не нажав на кнопку и не открыв PowerPoint, да, надо обязательно посмотреть, даже если это слово, даже если это текстовый слайд, то это обязательно должно быть высвечено на экране. Вот, это потеря речевой коммуникации, потеря способности говорить ярко, говорить убедительно, да, говорить доходчиво. Вот, это удивительное свойство нашего времени, и, наверное, обращение к философии имени русской нам может дать ответ на вопрос, почему это происходит.
Вот, видите, Лосев говорил, что весь мир – это слово, причем это не просто афоризм, он исходил из того, что все в этом мире может быть понято и осмыслено, и в конечном счете должно было быть приведено к некому логосу, так, то есть к пониманию, к слову, к озвучиванию. Вот, если весь мир – это слово, и мы от этого уходим, я не понимаю, куда этот мир вообще катится, что с ним будет через некоторое время.
Такое, как говорят, развоплощение, а это словесневание мира, да, то есть потеря миром какого-то логоса, происходит. Ну вот, завершая нашу программу, мы еще раз вспомним 125-летие великого русского философа, памятник которому стоит, кстати сказать, возле дома, где он жил, на улице Арбат, в центре Москвы. Можно во дворик зайти и увидеть памятник Алексею Федоровичу Лосеву, где написано «Великий русский философ». Вот. Какую идею, какую мысль, может быть, какую цитату Лосева вы взяли бы в качестве такого эпиграфа, который вам в вашем творчестве, в вашей исследовательской работе, а вы занимаетесь исследованием Лосева профессионально, насколько я знаю, была бы очень близка?
Знаете, наверное, сейчас я не соберусь и никакую цитату не вспомню. Я вам скажу, о чем, в общем-то, я мечтаю. Абсолютно несбыточная мечта, связанная с Алексеем Федоровичем Лосевым. Я хочу увидеть восстановленный храм Воздвижения Креста Господня.
Которого он был прихожанином?
Которому он был прихожанин, где он пел, где он был регентом, где он был...
Да, ну и надо сказать, может быть, в конце нашей программы, что Алексей Федорович и его супруга первая, Валентина Михайловна Соколова, Лосева, они приняли монашеский постриг в 1929 году
под мне кажется...
именем Андроника и Афанасия. Андроник и Афанасия. То есть это был тайный постриг. Такова была практика этих советских лет, когда, в общем-то, быть монахом, по сути, означает сначала идти на Голгофу, да, вот, но, тем не менее, шапочка, которую Лосев носил и в которой он запечатлен на многих фотографиях, это в каком-то смысле знак такой монашеской скуфейки. То есть вот в ранние годы он пришел не просто ко Христу, но пришел к сознанию своего личного жизненного пути, личного подвига, как подвига монашеского.
Да, вы знаете, здесь как бы два аспекта. С одной стороны, монах – это человек, который умирает для мира, а с другой стороны, мне кажется, тот момент, когда Лосев принимал постриг, это было реальное прощание жизни. Он действительно, написав «Диалектику мифа», он понимал, что его жизненный путь в каком-то смысле закончен, дошел до своего пика, и он уже идет на Голгофу, в буквальном смысле этого слова. Он собирался, мне кажется, умирать. И то, что ему Господь отмерил еще 50 с чем-то с лишним лет, в общем-то, это была жизнь уже совершенно другого человека.
Величественная жизнь, 95 лет, такой фантастический мост между русской культурой Серебряного века, дореволюционной русской культурой и, по сути, перестройкой 80-х годов, когда он ушел из жизни. Вот, так что жизнь эта должна быть прочитана не только тексты, наверное, Алексея Федоровича, но и сама его жизнь, сам какой-то личный урок верности, дерзновения духа, как сам он назвал одну из своих книг, дерзание духа. Вот. Сегодня мы вспоминали Алексея Федоровича Лосева в дни его 125-летия со дня рождения с Тимофеем Олеговичем Крючковым. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам сегодня в студию.
Спасибо за приглашение.
И до новых встреч в эфире «Радио Вера».
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.